Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый день.
Сегодня мы назвали нашу передачу «Карантин. Проще войти, чем выйти». Потому что сегодня состоялось выступление главковерха, который обнародовал свои мысли по поводу того, как надо выходить из карантина. Точнее говоря, это не его мысли, а то, что наработала его команда, потому что он достаточно долго зачитывал текст по телемонитору, из которого явствовало, что как бы с одной стороны вроде бы и надо выходить, а с другой стороны это все на ответственность регионов. Из этого следует, что как бы славу за добрые вести, которые он как рассчитывал произнести, он будет брать на себя, а уж все огрехи насчет того, как это получится на самом деле, это будет должны нести ответственность, так сказать, главы регионов. То есть для этого существуют губернаторы в форме такой мальчиков для битья. Реально же, конечно, это все согласуют с Кремлем сверху, равно как и та программа мер, которую он сегодня объявил, которая в основном сводится к материальной помощи семьям с детьми в самых разных видах и формах, а также другие, так сказать, точечные такие подачки, которые, с одной стороны, производят впечатление многообразности, поскольку их много, там и то, и сё, и пятое, десятое, а с другой стороны, каждый из которых выливается, естественно, в копейки. Ну, в копейки в масштабах страны. Ну, взять, например, то, что...
Ну, скажем, Валер, характерно то, что он не произнес общую сумму затрат из федерального бюджета.
Сколько ты знаешь, Саш, это вообще самая великая тайна, потому что на самом деле, конечно, хотелось бы получить финансовый итог не только этой суммы затрат из финансового бюджета, да, из бюджета страны, но и вообще во что обошлась вся эта история с коронавирусом. Потому что наградили, так сказать, кучу каких-то временных госпиталей взамен того, что в течение 5 лет ломали в стране. В течение 5 лет занимались сломом системы здравоохранения, по крайней мере, последние 5 лет, особенно интенсивно. Закрывали те самые койко-места, которые сейчас в пожарном порядке где-то создаются чуть ли на полувременной основе, плюс разгромленных выставках. Вот. Создавали, откуда-то пытались набрать врачей, когда врачей этой специальности нет, потому что их ликвидировали вместе с отделениями, ну, в достаточном количестве. Значит, берут кого-то, так сказать, из совершенно непрофильных специальностей, которые только по названию врачи, потому что у них другой профиль. Ну, стоматолога, например, поставить для того, чтобы он занимался инфекцией, ну, ясно, что это глупость. Хотя в свое время,
ну,
конечно,
студенты когда-то... Самые. Понятно, что они не обладают нужной квалификацией.
Ну, они когда-то в рамках общего курса медицины, естественно, изучали, наверное, какую-то часть, которая касалась инфекционных болезней, но это надо понимать, что это было на первых курсах мединститута, а после этого была жизнь, практика и работа, которые совершенно другие. То есть, вот во что обошлось все это штопанье дыр, так сказать, на ровном месте, когда этого вполне могло не быть с подготовленной системой, которой, кстати, этот режим не имеет никакого отношения, потому что она досталась в наследство от советской системы здравоохранения. Вот во что это реально обошлось бюджету, хотелось бы, конечно, убедиться и понять, так сказать, в общем объеме, не только в плане анонсированных мер. Но из анонсированных мер я почему обратил на это внимание? Ну, например, предлагается такая мера, среди прочих, их там много такой мелочевки, что создает впечатление множественности. Допустим, всем, кто самозарегистрировался в качестве самозанятых, за 2019 год решено простить налог. Вернее, не то, чтобы простить, а просто его как бы вернуть как кредит за будущий налог. Сколько из этих самозарегистрировавшихся? Ну, в любом случае, это меньшинство какое-то, потому что подавляющее большинство
людей вынуждено
работать. Работает в серую. Вот. Но вот этой узкой прослойке, которая по каким-то причинам это выполнила или не смогла от этого уклониться, вот им как бы возвращают этот налог за 2019 год. Пожалуйста, Саша.
Ну, очень серьезным было, так сказать, и заметной позицией было то, что он постоянно повторял, когда он говорил о каких-то предприятиях, повторял, из тех отраслей, которые пострадали от коронавируса, от этой эпидемии. И при этом никто не знает, какая отрасль пострадала, а какая нет. Как говорится, список в студию, пожалуйста. Какие отрасли пострадали? Кто, собственно, может рассчитывать на это? Вот, предположим, если бы я был владельцем какого-то предприятия, или так, гендиректором какого-то предприятия, или главным бухгалтером, мое предприятие пострадало. Но я не знаю, я вошел в этот список или нет. Список-то никто не объявил. Поэтому сказать, какие, собственно, предприятия, потому что, ну, вроде мы догадываемся, что пострадала авиационная отрасль, да? там аэрофлоты, компании какие-то. Наверное, туристическая отрасль. Наверное, рестораны. А еще кто? Или ограничится все тремя? Возникает то, что много. Или будут вот эти три, плюс Газпром, плюс Сибур, плюс что там, какие-то организации.
Роснефть, не забывайте, пожалуйста, бедную.
Да, Норильский никель пострадал, еще кто-то. Ну, это мы знаем. И крабовая компания Собчак, например.
Ну, так, безусловно.
Плюс это Фонбет, это игровая, которая играми занимается, тотализаторами. Вот такое впечатление, что именно это являются те отрасли, которые пострадали. Потому что списка отраслей нет.
Ну, видишь ли, Саш, их и не может быть, я тебе хочу сказать, потому что это большая фигура умолчания. Это называется так только отрасли. Но реально же никто не будет давать поддержку на всю отрасль. Ну, например, пострадал, скажем, туризм, да, и всем туристическим компаниям, потому что они зарегистрированы, получают лицензию там туристическую, им оказали какую-то помощь. Фикс 2. Равно как даже не всем предприятиям, там, я не знаю, может быть, нефтяной промышленности или газовой, оказывают только тем, которые оказались в списке системообразующих компаний. А это не то же самое, что отрасль. Это отдельные компании, выдернутые, ну, не совсем на удачу, а исходя из своих блатных завязок, которые имеются в правительстве, для того, чтобы им оказывать поддержку. Это они у нас работают как бы за отрасли. Помогли вот этим своим ребятам, а назвали, что это мы оказали помощь отраслям. На самом деле нифига не отраслям, а только своим, тем, которые есть. Ну, не говоря уже про всех остальных, что там те общие меры, которые были, ну, например, скажем, дать кредит под заработную плату, там, под каких-то 2%, значит, тем, кто сохранит у себя действующий персонал, так сказать, в рамках списочной численности, там, 90%, там, 80%, там идет целый перечень разных условий, то есть, видно, что он это не с головы придумал, а это, так сказать, зачитывал бумажку, которую ему представили. Но это, извините, если кто-то сохранил этот численный персонал, не работая, да, в течение этих полутора месяцев, должен заплатить ему, этому персоналу, значит, ту заработную плату, которую тот получал, нормально, хорошо, а кредит тебе какой дают, а в размере минимума заработной платы. Простите, а остальное это откуда? Должно взяться. И то при условии, что ты их всех сохранишь. То есть, иначе говоря, если у тебя человек получал 40 тысяч, тебе от щедрот в качестве кредита дают 1012 там с копейками, а остальные ты как-то сам где-то нарежь. Из своих доходов. Вот примерно такая картина. То есть это до такой степени, конечно, профанация, до такой степени несопоставимо с теми мерами поддержки, которые там происходят там, в Европе, в Соединенных Штатах там, и тому подобное. Я уж не говорю про Германию, где там по 5000 евро индивидуальным предпринимателям выделили только на дело. Ну, в общем, короче, прискорбно. Пожалуйста, Саша.
Ну, из всей этой ситуации есть еще две вещи, которые резонули в мою ухо. Одна маленькая, я ее сразу скажу. Он постоянно употреблял фразы типа «мы решили» или «я предлагаю». Что на самом деле, так сказать, должно быть заменено на фразы «я выхожу с предложением в парламент принять закон о финансировании того». Или «я выхожу в парламент с предложением финансируем этого». Потому как за финансами вообще-то распоряжается парламент. У этого есть бюджет страны, в котором есть соответствующие статьи. Ты должен сказать, что «я выхожу в парламент с предложениями изменить в бюджете вот статью такую на такую». Расширить такие, с такого-то кода классификации бюджета перекинуть на такой-то код классификации. Вот как звучит речь президента, а не то, что я предлагаю. Что ты предлагаешь? Кому ты предлагаешь? Или ты единолично распоряжаешься деньгами,
всеми деньгами государства?
Да, это должно регулироваться законом. По крайней мере, это какие-то поправки в бюджет должны быть. Или он должен говорить уточняющие вещи, что из того резервного фонда, который распоряжается президент, он такой есть. Он отсюда выделяются средства. Сколько? По заявке правительства, что нужно сделать вот туда. Те самые отрасли, перечисления списка. Тогда это звучит серьезно. Когда ты говоришь, что я предлагаю, ну хорошо, я тоже предлагаю. Он не распоряжается деньгами и не имеет права им распоряжаться по закону. Это вот та вещь, которая резанула мое ухо. Там, причем это звучало в нескольких формулировках, типа я предлагаю, мы решили, там все что угодно, кроме правильной формулировки. И вторая позиция несравненно более серьезная по своему существу. Все разговоры об отмене карантинного режима звучат в данный момент по меньшей мере, так сказать, неуместно, потому что Россия по скорости набора новых заболевших каждый день занимает второе место в мире после Соединенных Штатов. А по количеству ныне заболевших, так сказать, которые, так сказать, подсчитываются Всемирной организацией здравоохранения, мы находимся на устойчивом третьем месте в мире. Несмотря на то, что есть страны с несравненно большим населением, такие как Китай и Индия, значит, мы занимаем уверенное третье место. И в данный момент условия, так сказать, несравненно хуже, чем в тот момент, когда мы входили в карантин. То есть, когда мы принимали решение о карантине, было, условно говоря, 10 тысяч заболевших, а на данный момент находится 200 тысяч заболевших, то есть 20 раз больше. И тем не менее, мы выходим из карантина. С точки зрения санитарно-эпидемической и эпидемиологической службы, это нонсенс. Как можно выходить из карантина в тот момент, когда у тебя количество заболевших, так сказать, растет с бешеной скоростью, и общее количество превышает 20 раз больше, чем в тот момент, когда ты входил. Когда завершается эпидемия, когда она спадает, когда выздоровело немереное количество людей, появился коллективный вот этот иммунитет, благодаря тому, что 70% населения переболело, тогда выход из карантина логичен. В данной ситуации открыли мы сейчас, значит, стройки, открыли, так сказать, движение метро, отменили все пропуска, и все ограничительные меры, какие там есть, начиная от халатов, масок и этих перчаток. И что, во что превратится у нас страна? У нас будет взрывной рост. Сейчас мы по 11 тысяч каждый день набираем, а будет по 110 тысяч, по миллион человек каждый день будем набирать. Как могут справиться с этим больницы, как могут с этим справиться медицина, так сказать, сколько надо медиков для того, чтобы обслужить такое количество народа. А ситуация абсолютно непонятна. И в чем разговор о том, что сами губернаторы пусть там принимают решения, это вообще-то не разговор. Ты президент или где вообще? Как это ты можешь бросить страну? Мало ли губернатором вытянуться на голову, так сказать, где-то в Якутии там состоялся, и говорит, все, отменяем карантин, и там у него заболело все население разом. Значит, там выбор просто люди. Болезнь серьезная, помирает большое количество людей разного возраста. Врачи профессиональные погибают, которые знают, как вроде бы лечиться. Вот реальная ситуация в стране. Причем статистика умерших на самом деле вызывает, так сказать, мощнейшие сомнения. Сегодня несколько публикаций прошло и в «Новой газете», и где-то там на «Эхе», где-то еще где-то. Подсчеты, так сказать, того, что является статистикой. Почему вдруг по коронавирусу вроде как немного умерло, но остальные виды заболеваний все вдруг резко выросли, причем на порядок, по сравнению с предыдущим, с тем же периодом предыдущего года. Это значит, прячут статистику коронавируса, загоняют статистику заболеваний общего характера. Вот у меня какие сомнения начали.
Вообще, конечно, вся эта история со статистикой коронавируса, она еще требует своего исследования для того, чтобы, так сказать, в этом разбирались долго и упорно, потому что, с другой стороны, так сказать, тоже известны цифры статистические, что за первые три месяца, например, в них входили, кстати, месяцы, которые не подпадали еще под действие карантина, но по совокупности количество смертей по России уменьшилось на 1.5%. Много ли это или мало, является ли это статистической погрешностью или нет, был ли всплеск или нет. Это надо исследовать потом. Я просто говорю к тому, что, похоже, власти, отменяя карантин, сами не верят ни в статистику, ни в количество заболевших, ни в точность тестов, которые должны ее определять. Короче говоря, поэтому параметры плавают абсолютно. Пожалуйста, Саша, я потом дополню.
Выяснилось, что статистика просто разная. У Росстата есть одна статистика, которая вроде как опирается на данные, так сказать, государственные, а в ЗАГСе статистика другая. И она имеет прямо противоположные тенденции. Если по Росстату у нас уменьшение количества смертей, то по ЗАГСу увеличение. Как такое может быть в одном и том же государстве, представить себе крайне сложно. У меня такое впечатление, что, так сказать, кто-то из них врет. И врет серьезно, вплоть до уголовного дела. Потому что искажение статистики – это вещь уголовно преследуемая. Как можно потом принимать решение на основе искаженной статистики? Сейчас принимают решение о том, что снять карантин. И вообще трупы будут на улицах, что ли, валяться? Ну, это же вообще клинический случай, это средневековье. Даже не средневековье, это первобытный общинный строй по своей раз, каменный век вообще по существу. То есть люди вообще не понимают, что делают.
Не, ну или будут, или не будут, это мы как раз и увидим. Но что самое главное, насколько соразмерны те меры, которые были приняты к тем эффектам, которые они привели, и главное, к тем жертвам, которые все население, независимо от того, заболело оно или нет, понесло. Это, конечно, серьезный вопрос. Потому что меры были приняты драконовские, закрылось практически все. Я даже не беру здесь ссылки на опыты других стран. У других стран там разные условия. Кто-то печатает евро, кто-то печатает доллары и перекладывает таким образом, грубо говоря, свои долги, так сказать, на широкой массе мирового населения, распыляя их там. У нас ситуация немножко другая. У нас доверие к рублю действиями госпожи Набиуллиной, оно подорвано капитально. Мы об этом уже говорили в одной из наших передач, поэтому на сегодняшний день рубль каким-то свойством, близким к резервной валюте, не обладает. Так сказать, 5 лет вот этого ощипывания жирного куренка, который попал в руки Набиуллина и Путина, они привели как раз к тому, что население в рубль практически перестало верить. То есть оно им пользуется по необходимости, потому что расчеты в рублях, но, в общем-то, переходит на новый тип мышления, когда то, что накопил, надо срочно переварить в валюту, а валюту уже куда-то затупиковать. Можно в банк, можно
есть, стеклянную. Есть, Валер, есть умное слово у денег, есть такая тезаврационная функция называется. Так вот, эта тезаврационная функция рубль не обладает. Обладает золото, обладает акцией, обладает.
Будем говорить прямо, его лишили этой функции, потому что усилия Центробанка, я вовсе не, так сказать, кладу на него лавры, но в частности того же господина Игнатьева, предшественника Набиуллиной, они сводились к тому, чтобы в течение там, 13 лет, 13, Карл, это много, с 2000 по 13-й, удерживать рубль более или менее в каких-то приемлемых рамках психологических там в расчете в районе 30 рублей за доллар. Я не говорю, сколько это, много или мало, но во всяком случае держалось вот на этой планке с некоторыми скачками в период там, кризиса 2008 года и так далее. Вот в таком состоянии у него этот инструмент,
как говорится, отобрали. Снижалось до 25, на секундочку.
До 25, да, снижалось. Нет, ну, Были, я тебе говорю, были, так сказать, там и провалы какие-то подъемные, ну, грубо говоря, когда пришел, так сказать, 2000 год, это было где-то в районе 28 рублей за доллар, дальше вот со всеми этими пиками, скачками кризиса 2008 года и опусканием последующим где-то к моменту восшествия госпожи Набиуллиной, 13 год, значит, было 32 рубля за доллар примерно, ну, это... сколько, 10%, короче говоря, стоимость, вернее, 15% стоимость, порядка 1%. Это не хорошо, но приемлемо, понимаешь, во всяком случае, для того, чтобы полагать свою валюту стабильной. На сегодняшний день вот эта вот валютная часть, тезаурационная, она порушена. И порушена не сама по себе, просто в силу того, что население какое-то неправильное, а потому что Путин с Набиуллиной очень старались опустошить его карманы, вывернуть его при помощи всяких трюков, имитируя то кризисы, то хаос, то подъемы валюты там, и так далее, со скачками. Ну, потрошили его результат, этого, значит, кончилось доверие. Ну, вот. И поэтому, когда, так сказать, мы судим сегодня о том, что будет происходить вот, с экономикой после того, как ее начнут как бы возвращать к жизни, то выясняется, что этот процесс возвращения к жизни, он гораздо более сложный, чем было все запретить. Вообще, все запретить, не дать все закрыть, это так по-нашему, по-ментовски. Так сказать, это в духе мышления там, Путина, Сечина, так сказать, и же с ними. Это запретить, это разрешить, этих штрафами навешать. Это все понятно, это в их логике. А вот как-то запустить обратно, это другая логика. Тут не скажешь, мы тебе объявляем штраф за то, что ты не наработал, так сказать, или недостаточно хорошо работаешь. Здесь уже все. Что порушилось, то порушилось. Как восстановится, да фиг его знает. Вот, собственно, перед этим коллапсом мы сейчас находимся, и именно потому, что мы перед ним находимся, и понятно, что он стоит очень дорого, то хочется понять, и за что же были понесены эти жертвы. Вот они осуществили карантин. Правильный этот был карантин, неправильный. Правильно он осуществлен. А сколько он стоил вообще, вот вся их деятельность? По вот этому борьбе с коронавирусом, так называемым. Вот во что это обошлось там? Вот все это строительство новых госпиталей, вот эти вот разрушения, так сказать, там, выставок, так сказать, вот эти все, так сказать, штрафные функции, судорожные закупки масок и халатов, призывы всех ходить на мордниках там, и прочее, прочее. Вот что, во что это обошлось? Вот это вот там.
Я могу сказать ориентировочные цифры. Дело в том, что в году порядка 50 недель рабочих. Ну, значит, 52, если ты исключаешь 5 недель, то ты вроде как должен по максимуму, ты теряешь 5%, то есть не 5, а умножить на 2, так сказать, 10% ВВП. На самом деле, конечно, полного падения не происходит, оно приблизительно 50 на 50, то есть Не все предприятия были остановлены, не все предприятия закрылись, не все предприятия перестали приносить прибыль, в частности, банки работали, значит, там системы жизнеобеспечения работали, они тоже все, значит, некоторые отошли, так и загнулись, а некоторые, так сказать, продолжали жить. Поэтому, если брать приблизительно 50 на 50, то получается, что одна неделя дает 1% валового внутреннего продукта. Так как у нас уже на данный момент 6 недель, то получается 6% ВВП мы потеряли. Вот это реальная, так сказать, величина. Так сказать. Соответственно, в бюджете это отражается в большем объеме, потому что там как раз бюджет должен сглаживать эти вещи, там потери могут быть существенно больше превышать. Но в абсолютных суммах, если в процентах от ВВП брать, то 6%. Ситуация не закончилась, потому что формально сказали, что мы занялись каким-то этапом выхода из кризиса. Это не говорит о том, что мы выходим из кризиса. Потому что в Москве, по крайней мере, продолжает сохраняться вот этот маскарадный режим. Почему-то его называют масочным, я не правила русского языка знаю. Если маска, то это маскарад, а не масочный. Масочный – это масяничный, так сказать, это измеряется в масях. А маск, маск – это маскарад. Маскарад, как угодно. Но в любом случае, маск, должно, слово должно, буква «К» должна присутствовать. Поэтому маскарад – так сказать, наиболее подходящая ситуация. Причем не просто маскарад, а еще с перчатками. Никто вот этого правила так не отменял. Поэтому я призываю так сказать, жителей Москвы и Подмосковья внимательно смотреть за происходящим, чтобы на штраф не нарваться.
Ну, при условии, что это все будет серьезно, потому что помнишь, как мы с тобой обсуждали введение штрафов за поездки по городу на автомобиле, на который не выписан пропуск. Там в первый день насчитали 230 тысяч таких вариантов, так что дало почти 3 миллиона рублей штрафа. И ты еще тогда справедливо заметил, что не взыскать. Вот как бы съесть-то он съесть, да кто ж ему даст? Вот я думаю, что эта история с масочным маскарадом, она должна подтвердить примерно то же самое, потому что ну, тяжело. Я даже подозреваю в этом не столько как бы недоброжелательность людей, хотя на самом деле все эти маски, если бы их раздавали даром, еще было бы пол разговора, а их же надо еще купить. И, в общем-то, они не бесплатные, с учетом того, что они разовые. Если учесть, что даже, как сейчас обещают, в каждой станции метро будет продаваться комплект маски плюс перчатка всего-навсего по 50 рублей, то это значит, что, в общем-то, удвоение стоимости проезда, будем говорить так. При условии, что ты платишь за проезд полную сумму, а не по карте тройка, там какую-то часть со скидкой и так далее. Это, и все это разовое. То есть, по идее, ты вошел, купил, одел, почапал, так сказать, и после этого выбросил это все вместе с билетом. То есть, он тебе стоил стоить ровно вдвое дороже. Понимаешь, это на самом деле очень серьезная вещь. По-моему, до такого финта, чтобы еще всех заставлять, да за свои деньги, да еще маски носить вместе с перчатками, даже в Европе еще никто не надумался. Ну, про Соединенные Штаты умалчиваю. Пожалуйста, Саша.
У меня, как всегда, два замечания. Первое смешное, а второе серьезное. Первое смешное замечание относится к тому, что людей, когда заставляют ходить в масках, по предложению оппозиции нужно фломастером написать на этой маске «Долой Путина». Вот это ее человек одевает и носит. Снять ее невозможно, потому что это будет нарушение закона, а в то же время никто не запрещает писать любую демонстративную фразу. Может, кто-то против Собянина выступает, может, кто-то против «Долой тещу», например. Это дело лично каждого вообще. В данном случае «Долой Путина», так сказать, или там «Путина в отставку», там, возможно, какие-то варианты, и любые другие остроумные надписи на этой маске фломастером, они имеют право на существование. Я думаю, что народ у нас настолько изощрен в написании текстов, самых разнообразных, кстати, то, что «Долой Путина» – это какое-то общеполитическое направленность. Выражения могут быть самые разные, включая неприличные. Поэтому написано на маске, они легко читаются, их невозможно стереть, невозможно спрятать, невозможно отобрать эту маску, потому как она прирастает к телу с точки зрения закона. Это первое соображение смешное. Второе соображение несравненно более серьезное. Значит, после того, как власти демонстративно, не просто так, а демонстративно показали, что они плюют на население, которое их кормит, собственно, то не остается другого ответа, кроме как финансового. Значит, насколько я знаю, в кругах оппозиции сейчас серьезно дебатируется вопрос о том, что не устроит ли финансовую забастовку населению, включающую неуплату налогов, неуплату процентов по банковским кредитам, неуплату ЖКХ, неоплату штрафов и прочее, прочее, прочее. То есть все, что так или иначе попадает государству или напрямую в виде налогов, или опосредованно через банковские услуги, или через управляющие компании, по крайней мере, приостановить эти платежи на месяц, два, три. И так сказать, властям, кто на самом деле хозяин этих денег. Кто вы такие, так сказать? И пусть они продадут свои бриллианты, дворцы и яхты для того, чтобы оплатить ОМОНовцам заработную плату после этого. Потому что обескровить банковскую систему страны с помощью населения за три месяца можно легко. Тот объем денег, который проходит от населения через все вот эти платежи, он настолько большой, что если три месяца население перестанет платить дружно достаточно, и никакая судебная система, никакая система так и пеней, тем более они сейчас отменены, так по большому счету, и ничего заставить население не может. Если это массово произойдет, то суды не справятся, они захлебнутся, они и так сейчас перегружены делами. А если накопится вот это все, и поэтому наказать никого не смогут. И это получится, на самом деле, полноценная финансовая забастовка. Я уж не знаю, насколько оппозиция придет к единой точке зрения, насколько я знаю, начиная от левого фронта и бюджетников, которых они так или иначе представляют интересы, заканчивая олигархов мелких и опальных, они всю эту идею, так сказать, как бы одобрили. Сказали, а почему, собственно, нет? Почему нам дружно, собственно, не выступить единым фронтом против этого, начиная от самых бедных, заканчивая, в общем-то, сильно богатыми людьми, которые тоже имеют свои интересы в этой части, и которым осточертела вот эта путинская система хуже горькой редьки, вот так вот. Поэтому это серьезная вещь, в отличие от масок.
Вот. Ну, с масками, конечно, это богатая вещь, потому что тут можно устроить все вплоть до монстрации, так называемой, совершенно тупыми, глупыми, какими угодно лозунгами, ибо никто, во-первых, не запрещает это, так сказать, носить там. И что самое главное, их нельзя же считать после этого одиночным пикетом. Это у тебя просто маска, у тебя такой вот художественный вкус, ты же на майке можешь написать, что хочешь, и, так сказать, ее носить.
И я даже не знаю, кто написал, вот, я ее купил такую, там была надпись уже.
Ну, это да, но помимо этого ты имеешь право на собственное творчество. Но прежде чем перейти к ответам на вопрос, потому что мы подходим уже немножко к этому барьеру, хотел все-таки обратить ваше внимание еще на один факт, который произошел в политической жизни. Я имею в виду парад 9 мая, который прошел в Минске. Я с большим удовольствием его посмотрел и послушал Лукашенко, его выступление. И хочу сказать, что само по себе это действие, которое произошло и свершилось, кстати, при очень хорошей погоде, вот, было на редкость приятно, так сказать, в отличие от московской погоды того же самого времени. Это, по существу, прозвучало как огромная звонкая пощечина Путину. Я не думаю, что сам Лукашенко специально добивался такого эффекта, но в итоге получился именно он. Потому что именно Путин больше всех носился с идеей, так сказать, вот этого вот майского парада, который как бы должен был электорально подкрепить его шансы с учетом голосования по поправкам, которые будут до того или после этого. Ну, короче говоря, создать нужную атмосферу патриотического подъема. И именно на нем он облажался. Потому что в итоге провести его он не осмелился. А на сегодняшний день вот скоро станет понятно вообще, это было зачем сделано. И вся эта пена вздувания, и, так сказать, ликвидация этого парада. То есть, белорусы вообще, по идее, после того, как они этот парад провели, кстати, все стояли там абсолютно плотно на трибунах, понятно, было много желающих, в том числе и ветераны. Никто, ни на ком я маски не заметил никакой. Но они, значит, после этого должны были сразу массово вымереть. Ну, не сейчас, но где-то недели через две. Ну, через три максимум, край. Да, и после этого должно где-то под Минском появиться кладбище ветеранов, так сказать, с траурными надписями, погибшему на параде в честь Дня Победы во время эпидемии коронавируса. И это должно все весь отснять, наверное, Первый канал. Он уже пытался там какие-то кладбища отснимать, за что его, собственно, журналистов и погнали с санными тряпками из Белоруссии. Но, так сказать, теперь вот, как говорится, не пройдет и двух недель, как мы увидим результаты. Поэтому станет ясно. Кто же все-таки козел-то в этой ситуации? Кто провел парад или тот, кто его не проводил? Кстати сказать, эта история уже имела, так сказать, довольно забавный международный эффект. Дело в том, что ну, я слежу за ситуацией во Франции, я вам об этом регулярно докладываю. И в частности, там с 11 мая, то есть начиная с сегодняшнего дня, тоже начались меры по выходу из карантина, показывают уже по Евроньюз, так сказать, толпы французов, которые ошалевшие бродят по улицам, наконец-то хоть не надо никаких ни пропусков, ничего прочего, кстати, ну так маски носят серединку наполовинку, вот, но среди прочего, когда эти меры объявляли, их объявляли, так сказать, типично по-французски, в духе «шаг вперед и две назад». С одной стороны, вроде бы 11-го выход из карантина, Но с другой стороны, только в тех зонах, которые названы зелеными, то есть в которых мало случаев заболевших. А те, которые красные, ну это весь Парижский регион, Ясен-Пень, вот, плюс еще там зоны на востоке. Наоборот, этот карантин будет продолжаться аж до 24 июля. Как при этом это все согласуется с тем, что в том же Парижском регионе все равно люди вышли на улицы, потому что с них, так сказать, вроде бы сняли ограничения по передвижению, ну непонятно. Но вот как-то вот две эти сущности во французской действительности, они сосуществуют. Но так или иначе, это по-любому запрет на массовые предприятия, деятельность там, ресторанов, баров, магазинов, так сказать, мелких и тому подобное, что, в общем, сильно бьет по ним, и практически большая часть из них разорится. Но в эту вилку по 24 июля чуть-чуть попадает и 14 июля. Да? А 14 июля во Франции – это день взятия Бастилии. Ну, годовщина Великой Французской революции. Дата не круглая на сегодняшний день, 1789 год. Ну, там какая-то более-менее округленная дата была год назад. Сегодня не так. Но это парад на Елисейских полях. Это куча народу, которая туда приходит, между прочим, не по приглашениям. Там есть трибуна для приглашенных, но она очень маленькая. А вообще-то вдоль Елисейских полей выстраивается и приходит туда каждый, кто того пожелает. Естественно, никакой социальной дистанции там близко нет, потому что при таком количестве народа это невозможно. Отсутствует вопрос, так это парад проводить или нет? Судя по прежней мысли французских властей и объявления этих мер до 24 июля, то есть точно нет. А вот прошел парад в Беларуси, вот буквально 9 числа, и 10 мая вдруг как-то сразу без длинных объяснений выяснилось, что нет, этот вот карантин будет продлен до 10 июля. Блин, так вчера еще было 24-е. Ну, уже как-то 10-е. Когда успели переписать, непонятно. Даже и не будем об этом вспоминать. Вот все время говорим 10-е, 10 июля. А 24-е, ну, и никто не вспоминает. И никто не спрашивает из прессы досужей, а куда эта старая дата делась? Это почему на 2 недели сократили? Что там сразу за один день меньше стало количество заболевших и умерших? Да нет, вроде так же все спокойно. Ну, на том же уровне примерно. Ну, вот так вот. То есть, этот парад белорусский на самом деле сильно ударил по мозгам не только в СНГовском или, как уж я не знаю, там, союзном государстве, вот, но и в международном масштабе. Так что поэтому мы еще посмотрим на его последствия, так сказать, и как они скажутся на политических судьбах их фигурантов. Ну что ж, может быть, к вопросам перейдем, Саша?
Да, конечно.
Сейчас, одну секундочку, я начну сначала. Так, Саша, ну, тебя решили, видимо, так сказать, допросить до конца. Все-таки прочитал ли ты про stock to flow биткоин? Если да, нет, что думаете? Если нет, то прочитайте, плиз. Саш, вот очень твое мнение нужно. Я не думаю, что это какой-то специально доставал, товарищ. Просто, ну, он как-то на твое мнение ориентируется. Вот я не знаю, что такое stock to flow.
Я постараюсь, но пока не прочитал.
Хорошо, ну, рано или поздно это произойдет. Спасибо за вопрос. Как вы относитесь к публикации США, где считают, что они выиграли Вторую мировую войну и отрицают роль СССР как освободителя, считая оккупантом и посягателем на свободу Европы наравне с нацистской Германией? Вы знаете, значит, в том посте, который опубликован там в Твиттере от имени Трампа, я не знаю, сам он их пишет или все ли он сам пишет, речь-то вообще не идет о том, что он является, Советский Союз является оккупантом и посягателем на свободу Европы. Там речь шла ровно о том, что он не очень длинный, о том, что, так сказать, Соединенные Штаты, так сказать, вместе с Великобританией, так сказать, достигли победы во Второй мировой войне, и поэтому, так сказать, вот мы всегда были такими великими, толстыми, и будем и дальше побеждать. Вот примерно, грубо говоря, вот посыл такой. Вот. Ну, что вам сказать? Если вы регулярно смотрите какие-то наши там телеканалы, которые у нас транслируются, типа там National Geographic там, и там всякие прочие, или Viasat History, то вы увидите, что там, если их смотреть, вот, не обладая нашим кругозором, там вам, в общем-то, явно доказывают, что вообще война началась в 44-м году, а до этого там кто-то там тусовался, что-то дрался с собой в снегу, там, ну, не поймешь. В общем, жертвы. А, так сказать, зато, вот как только началась, то они сразу тут за год всех и победили. Ну, примерно такая история. Ну, что сказать, это промывание мозгов населению, это надо воспринимать именно так, как это и есть. Это делалось постоянно, многие годы, десятилетия, так что Я это воспринимаю так. Те, кто знает, они знают, естественно. А всем остальным просто моют мозг. Вот и все. Так. Вопрос. Почему Соболь просрала Собчак дебаты? Неужели не смогла подготовиться? Саша, ты смотрел эти дебаты?
Да, я смотрел. Она действительно проиграла. Ну, просто такая была доказана та вещь, которую мы говорили неоднократно. Она блестящий диктор. И очень эмоционально хорошо рассказывает, по-моему, написанной бумажке. Когда наступает спор, то нужны какие-то вещи, которые надо соображать и дискутировать. Собчак не самый сильный дискуссионер. И, в общем-то, переиграть ее можно было. Вполне. Тем более, что позиция была нормальная. Ну, я как пример могу привести. Собчак на первых же, в первых строках своего текста она зачитала бумажку, которую она написала раньше, чем обращение Навального с этими пресловутыми 20 там, и 10 тысячами. Чем сразу, в общем-то, показала, что, а что вы, собственно, я вот раньше... И говорит, я же высказывалась за то же самое. Она зачитала эту бумагу. И она вместо дискуссии, которая была заявлена, что это популизм или это экономически какая-то правильная мера, так сказать, она тут же под нее сказала, да я тоже за то же самое. С самого начала она это сделала. И не была поймана. Получается, такая дискуссия, которая была заявлена по одной теме, прошла по другому развороту. Она развернулась с самого начала. Этот прием, он известен, он ловится. Его можно отыграть в обратную сторону. Но Соболь это не сделала, чем показала, что она на самом деле говорящая кукла, красивая, хорошая, хорошо говорящая, но кукла. И поэтому она проиграла. Хотя мои изначально симпатии, чисто политические, конечно, были на стороне Соболь. Достаточно очевидно. Поэтому я это болезненно переживал, что вот она проиграла эту ситуацию и доказала, так сказать, ну, ту вещь, о которой мы говорим, что кроме Навального в этой команде, к сожалению, серьезных дискуссионеров нет.
Кроме того, надо еще учесть, что все вот эти вот пропагандисты кремлевские, к которым относится и Собчачка, они, естественно, используют один и тот же прием, это перекрикивание, перевизгивание, так сказать, перебивание там, и прочее, с тем, чтобы...
Нет, там в этом плане более-менее соблюдалось, наверное, нормально. Там была модератор, Сельгенгауэр, по-моему, ее зовут, так сказать, с эхо Москвы. Она достаточно жестко пресекала так и крики. Она просто, так как это все происходило по Зуму или по Скайпу, как мы сейчас видим передачу, и поэтому она просто отключала, там прошло 3 минуты, она вырубала и все. В этом плане определенный порядок был соблюден.
Ну, понятно. Ну, просто надо понимать, когда к этим дебатам подходишь, что готовиться, так сказать, к той публике, с которой ты или хочешь, или не хочешь говорить таким образом. Наверное, у Соболя это не очень хорошо получилось. Я удивляюсь просто, почему Навальный сам, так сказать, не стал с ней дискутировать. Но вполне мог бы, тем более это его предложение. У него, наверное, получилось бы лучше. Так. Вы сказали, Швеция независимая страна в ЕС, но она была из первых, кто жестко осудил Крым. И если Швеция пойдет против мирового сообщества, США и ЕС ей быстро выкрутят руки, какая же это независимость? Ну, знаете, в любом случае в этом как бы мире, вот в западном сообществе, там независимость и толерантность признается, так сказать, в определенных пределах. То есть что-то можно, что-то нельзя. До какой-то определенной степени. Там, где речь идет о ключевых вопросах, а Крым является одним из ключевых вопросов, ну, то, естественно, там шаг вправо, шаг влево, так сказать, не приветствуется очень радикально. Что касается таких вещей, как карантин, так сказать, собственный, вводить, не вводить и так далее, здесь свобода немножко больше. Но тоже смотря для кого. Вот, например, тот же Джонсон, он вначале, я имею в виду британский пример, он вначале не хотел вводить на карантин, но ему просто быстро выкрутили руки, кстати, даже не американскими, а европейскими руками, просто пригрозив, так сказать, отрезать Великобританию, так сказать, от континента путем, вот, так сказать, изоляции всех ее связей. Поскольку Великобритания сейчас уже далеко не та владычица морей, которая питается за счет своих зарубежных колоний, то для нее это, конечно, просто крах. Вот, и поэтому, собственно, Джонсон быстро развернулся на каблуках на 180 градусов и пошел четким шагом в противоположном направлении. Хотя изначально у него, так сказать, посыл был именно такой. Поэтому все зависит от того, как это реализуется. Кстати, одно из продолжений на сегодняшний день этого посыла, вот сегодня буквально из «Франс-24» узнал, что как следствие французы, например, которые едут в Британию, и британцы, которые приезжают во Францию, от 14-дневного карантина освобождены. И там, и там. Они могут как бы свободно перемещаться. Да, не то чтобы их там, так сказать, посадили на какой-нибудь цифровой ошейник и сказали, вот вы приехали сюда, там две недели сидите и не рыпайтесь. Ну, поэтому вот это, так сказать, способы, которые есть. Со Швецией такое не пройдет. Ну, у нее есть общий мост с Данией. Я думаю, что ни Дания, ни Швеция его перекрывать по-любому не будут. Ну, поэтому, так сказать, на тот же самый ошейник, на который можно было посадить даже такую более крупную величину, как Великобританию, Швецию не посадишь. Так. По вашим словам, Франция и Германия сегодня против России воевать не будут, и это понятно. А вот США очень даже запросто. Они ведь и так беспощадны, поэтому могут начать войну, ваше мнение. Вы знаете, я раньше тоже, это наверное, ко мне интересуется вопрос. Или ты хочешь, если хочешь, то скажи, Саш, я потом продолжу.
Нет, у меня только общие соображения.
Я уже раньше немножко формулировал эту идею, понимаете, почему Франция с Германией не будут, это второй раз я объяснять не буду, это в наших прошлых передачах об этом говорится. Что касается Соединенных Штатов, то для них сейчас воевать с Россией нет смысла, не потому что они ее боятся или там что-то еще, хотя, так сказать, естественно, некоторые опасения всегда есть с обеих сторон. А просто потому, что понятно, что Россия в глобальном плане, ей не угроза. Не потому, что она достаточно слабая там, или не такая сильная, а потому, что это не та страна, которая был Советский Союз. То есть, Советский Союз, я уже говорил, это пассионарное было государство, которое ради идеи готово было пойти на многие жертвы. Спонсировать, там, допустим, национально-освободительную борьбу. Хотя бы с этой национально-освободительной борьбы ничего, так сказать, напрямую в виде колоний, там, каких-то ресурсов не имели. Да? Поддерживать, там, допустим, Кубу, Корею, там, Вьетнам, я не знаю, ну, кого угодно, так сказать, при условии, что они осуществляли, так сказать, шли тем путем, который государство, общество считало правильным, причем во многом даже в силу традиции, не столько уже полыхающих, скажем, таких убеждений. А Россия такой не является. Более того, совершенно очевидно, что для нынешнего правящего класса наличие, там, скажем, Западной Европы ради отражения угрозы, которой создавалась НАТО вообще-то. Да? На сегодняшний день ничего не угрожает, потому что этой самой элите, у которой там дети учатся в Англии, так сказать, в Соединенных Штатах, ездят и обосновывают фирмы повсюду, там, вот этой по Западной Европе, чтобы легализовать наворованное своими родителями, для нее это существование, эта Европа абсолютно выгодна. И никоим образом она не собирается его, так сказать, как-то колебать, так сказать, и уж тем более подчинять, там, давить танками, это все бред собачий. Да? Поэтому что ради-то Соединенным Штатам воевать, ради чего? Ну, сдерживать, да, понятно, как-то там нагибать, наклонять и все, а воевать, это в войне могут быть жертвы, причем с собственной стороны, и с непонятным исходом. Это, так сказать, на пальцах можно проигрывать и на штабных картах, что вот мы тут раздавим, там разобьем, да тут нас больше, а вот тут у нас доллары пачка толще. А в реальности это может быть все совершенно наоборот. И, кстати, вот последняя Вторая мировая, это мировая война, это все показало, причем с разных сторон. Поэтому я думаю, что у них нет никакого мотива просто это делать, нет как бы принципиальной цели, которую бы можно было достичь, не потеряв на этом слишком много. Поэтому вот я думаю, что это на сегодняшний день в Соединенных Штатах всерьез эта идея не обсуждается и не рассматривается. Так, почему Краснов или Смирнов не пошел вместо Соболь на дебаты с Собчак? Соболь такая невзрачная, пипец. Саш, ну ты скажи, а то я что, я все время отвечаю.
Ну, нас на дебат не пускают. Потому как, в общем-то, догадываются о результате этих дебатов в случае нашего участия. Причем не пускают давно, там, три десятилетия. Так, и поэтому, это же, так сказать, та ситуация, в которой не мы рулим. Мы бы пошли.
Не, ну, естественно, это я вам в качестве, как бы, дополнения к тому, что Саша только что говорил, хочу сказать, что Нам неоднократно выходили наши слушатели с предложением там организовать дебаты с тем или с другим, с пятым, с десятым. И, в общем, иногда это получалось, иногда не получалось. Вот. Но результат очень часто был смешной. Вот. Ну, например, вот этот вот, как его этот знаток-то, такой Вассерман, вот, которого нам прочили, так сказать, в одним из таких собеседников, он так, послушав, наверное, прикинув, что это может дать, как-то от дебатов так мягко уклонился. Вот. Делягин, с которым мы дискутировали, он, так сказать, как говорится, вышел из себя и в итоге потребовал, чтобы мы не размещали, так сказать, вот эту вот дискуссию с ним, так сказать, у себя на канале. Ну, вот. Еще кто-то там, ну, в общем, разные были. С Федоровым, так сказать, там смешные были дебаты, они у нас, кстати, есть.
Ну, Федоров прокался, да, и кричал.
Да, 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 да. Поэтому, понимаете, мы-то открыты к этим дебатам. Вот. Но другое дело, что эта публика, вот в частности та же самая Собчачка, вы же понимаете, она же дискутирует, ну, грубо говоря, с людьми внутри своего либерального клана. Скажем так, это она определяет. И то, что для нее здесь удобно и просто, это значит, что она не нарвется на какие-то неожиданные вопросы, которые будут доходить совершенно из другой плоскости, на которые либералы, конечно, задавать никогда не будут. Поэтому я думаю, что в этом один из больших серьезных мотивов. Так, вот вы сказали, что если COVID-19 не фейк, то после парада в Беларуси много человек умрет, хотя смертность от вируса всего 5%. Но главное, что власти Беларуси могут скрыть этот факт, что сказать, что умерли от другого. Вы знаете, в этом систематически в разном направленности подозревают власти абсолютно всех стран. Что либо они записали эту смертность, так сказать, на кого-то другого и вообще преувеличили число умерших коронавируса, типа у каждого, у кого диагностировали положительный тест, тех, значит, засчитали умершими, либо наоборот их преуменьшают. И в точности разобраться в этом более или менее может только, если так говорить серьезно, это статистика смертности, которая сравнима с предыдущими годами. Причем по группам заболеваний каким-то, да, чтобы быть более точным. Ну, допустим, столько-то от инфарктов, столько-то от того-то, столько-то от остеореспираторных заболеваний, вот столько-то записано коронавирус, а столько-то было на грипп, а столько такого, сякого и так далее. Вот когда эти цифры все не будут скрываться, а будут доступны, и причем как бы страны их будут афишировать там более или менее добровольно, и в основном, тогда появится какая-то сравнительная база. А до этого времени все это очень, очень жидко. Пожалуйста, Саша.
Мне бы хотелось вернуться к тому вопросу, который был с дебатами связан.
Пожалуйста.
Ну, потому что вот наши зрители, так сказать, я чувствую, переживают по этой части. Вопрос для них важный. С моей точки зрения, вот этот мат-рестлинг, который продемонстрировали девицы в ринге, так сказать, он как бы несущественный. Я сейчас объясню, почему и что можно было бы привести в виде аргумента в обмен дискуссии с, предположим, Собчак. Предположим, Собчак. Дело в том, что когда проводятся дебаты политические, они имеют смысловую нагрузку в том случае, когда спорят политики, которые так или иначе имеют отношение к политике. То есть занимаются этим вопросом практически. То есть вкус устриц надо обсуждать с тем человеком, который эти устрицы пробовал. Это бессмертная фраза Жванецкого, так сказать, она применима в данной ситуации, так сказать, абсолютно на 100%. Если бы я дискутировал с Собчак, то один из первых вопросов был: девушка, вот вы журналист, вы описываете события, новости, можете аналитику написать, что позволяется журналисту, и он это делает зачастую классно и легким языком излагает на бумаге ту или иную ситуацию, или делает телевизионную передачу на эту тему. Но к политике-то вы какое отношение имеете? Политику – это искусство управления государством. Для того, чтобы, так сказать, показать, что я так что-то понимаю в политике, надо рассказать о своем опыте, о том, что я как политик применил вот тут-то, тут-то, тут-то. Предположим, так сказать, я был избран бригадиром отлова бродячих собак. И в рамки руководства своей бригады я добился повышения результата. Тут, там, вдоль, поперек собак я отстреливал. Так, 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 так. Я понимаю в этом вопросе. Тогда эти слова имеют вес. Если политик, который написал какой-то закон и говорит, я вот в этом законе что-то разбираюсь, я понимаю, так и я написал какую-то книгу на эту тему, монографию, посвященную этой проблематике, да, понятно. Вот я, например, руководил районом, я знаю, что такое, так сказать, руководство районом, Пусть это небольшое значение, хотя, конечно, район значимый, большой и такой центральный, Красной Пресне. Но я уверенно могу сказать о том, как руководят районом, и с определенным натяжкой я могу говорить о том, как руководить городом. У меня, по крайней мере, есть какое-то понимание по этой части. Что может сказать Собчак, так сказать? О том, что она участвовала в выборах, бездарно проваливши, так сказать, потративший избирательный фонд. Вот и вся ее политическая деятельность по существу. О чем с ней можно спорить? Когда человек не знает, как устроен селектор начальника, какую кнопку надо нажать для того, чтобы связаться с подчиненным, какие вопросы надо решать по телефону, какие напрямую, как надо проводить совещание, как надо выполнять какую-то... Работа осуществляется ведь не у экрана телевизора, не перед телекамерой. Работа выполняется самым гнусным образом, который можно себе представить, сидя в кабинете. Вот там рабочее место бюрократа, там рабочее место политика. Именно в кабинете решаются все вопросы. Когда с узкой, когда с широкой группой лиц, которые ты сам должен определять и понимать, зачем ты это делаешь. А что обсуждать Собчак? Вот если ты предварительно, когда ты с ней дискутируешь, ты предваряешь разговор вот такими фразами, которые я сказал, и четко объясняешь, что слово-то твое весит чего. Ты можешь произносить слова разные, но за ними ничего не стоит по определению, потому что ты никто в этом плане. Mm-hmm. Ты по жизни, mm-hmm. журналист. Как с тобой можно спорить, так и почему я должен воспринимать всерьез любые твои соображения, любые, я подчеркиваю, которые кажутся иногда даже здравыми, но они не имеют под собой материальной основы. Вот такой дискуссионный прием вполне был бы применим в данной ситуации и мог бы сработать. Но, конечно, Соболь не додумается до такого.
Так, ну, к Соболю это тем более не относится. Это как бы две такие журналистские особы 100%. Фактически дискутировали.
К сожалению, это также не относится и к Навальному, который в своей жизни так и депутатом ни разу не избрался. Главой администрации, так сказать, поселкового совета не избрался. Депутатом, так и Государственной Думы не избрался. Губернатором, так сказать, не избрался. Пробовал, набирал много. Все правда. Результат где? Он же должен носить какой-то результативный характер.
Ну, естественно. Так, вопрос. А что 6 лет назад ККМС было сильно больше? Вы сказали, что сокращали только 5 лет. Я хочу сказать, что 5 лет шел один из интенсивных процессов в этом направлении, причем он свежий. Это вот только что. И до этого были сокращения, да, и это, так сказать, шло такими волнами периодически, волнами или откатами и так далее. Но последние 5 лет за медицину взялись особенно рьяно. Причем это делалось все... Да, так называемые оптимизации, а реально это значило перевод всей медицины в большей степени на платные услуги и оставление, скажем, из, так сказать, тех наборов услуг, которые предоставляются, только те, которые могут дать какую-то прибыль. То есть, вот была в чем идея. И, соответственно, все, что является неприбыльным, в частности, те же самые инфекционные заболевания, там, и они как бы сокращались, но тут надо и отметить, что инфекция это ведь как?
Они сокращались, а они ликвидировали. Сливались между собой больницы, поликлиники, травматические центры. Все это становилось неуправляемым монстром, который извлекал всего лишь прибыль из всего этого дела. Был настроен на вот это вот на финансовое наполнение. И количество увольных врачей исчислялось десятками тысяч, а не просто так, не единицами.
И при этом надо сказать, что это делалось вот достаточно систематически. Ладно, я помню, что вот еще до начала всей этой коронавирусной истории, это вот конкретно то, что обсуждалось очень активно вот на районном уровне даже поликлиник в Москве, потому что их в очередной раз должны были сокращать, уплотнять, врачей там постоянная чехарда шла.
Против этого воевали все муниципальные депутаты, как известно. Независимо.
Да, да.
Это серьезные битвы с демонстрациями.
Да. Это не больницы и не инфекционисты. Я говорю про поликлиники. Но хочу сказать, что это просто процесс шел всюду. А это то, что я вот видел собственными глазами. Что же касается инфекционистов, то тут ситуация особо драматическая. Потому что эта инфекция, это не то, в чем постоянно живет человечество. С точки зрения, что вот каждую зиму у нас, так сказать, карантин, пандемия, эпидемия и так далее. Это не так. И поэтому это в мощности, по сути, свои резервные, предназначены для того, чтобы, скажем, в медленном режиме просто поддерживать их в надлежащем состоянии, а потом, когда возникает пожар, чтобы их бросить как раз на тужение этого пожара. Понимаете, с тем же успехом можно оптимизировать пожарные команды. Понимаешь, сказав, что у нас что-то сегодня вот пожаров не очень много, давайте мы тут лишних позакрываем, а то что они тут зря в казармах сидят, так сказать, там в карты играют. то, ну, как, когда пожар наступит, тогда вот и увидите, для чего они были нужны. Вот здесь примерно та же самая ситуация, и поэтому это лишний раз показывает, что это власти действуют настолько примитивно и недальновидно. Вот эти эффективные менеджеры, которые стали уже мемом, да, и которые все, так сказать, рассчитывают только через то, что там прибудет, убудет, да, так сказать, в их карман. Вот это катастрофа фактически для налаженной системы здравоохранения, которая была советская. Пожалуйста, Саша.
Кстати, параллельно с этим выяснилась вещь, которую никто не ожидал. Оказалось, что МЧС вообще ни к чему не пригодно. Казалось бы, сколько разговоров, сколько рекламы вваливали все структуры МЧС, они себя проявили абсолютно бездарно в этой ситуации, которой они, по идее, являются, вот, то есть лечить они, конечно, не могут, но карантинные меры осуществлять как раз должно было МЧС. То есть, по идее, люди в форме, люди организованные, с транспортами, со спецсредствами, вот это их задача была. Они просто исчезли с улиц города. Менты занимаются, по крайней мере, в оцеплении стоят. Там Росгвардию куда-то подкрепление вызвали. Здравоохранение, понятное дело, что-то лечит. А МЧС просто отсутствовал как таковое, так сказать, в этой игре.
Так, как так получилось, что из кавказских народов армяне самые близкие и дружественные нам, азербайджанцы более нейтральные, а грузины самые враждебные к нам среди них? Вы знаете, ну, во-первых, это все, конечно, несколько относительно, но если кратко, так сказать, вот по этим тенденциям, то можно сформулировать так. Армяне находятся в самом угрожаемом состоянии, потому что они фактически в состоянии латентной враждебности с граничащей с ними Турцией, в которой входит...
Так сказать, там, а также Иран, а также Азербайджан.
Да, так сказать, значительная часть территории Армении находится сейчас, ну, или исторической Армении, скажем так, включая пресловутую гору Арарат, она находится на территории Турции. И, в общем-то, все армяне считают, что это армянская территория, и это в значительной мере было справедливо, потому что вот этот самый геноцид армян, о котором постоянно говорит вот армянская общественность и диаспора, это как раз касается переселения, которое, наверное, было достаточно жестким, этого армянского населения из вот этой вот самой территории Армении, которая находится под властью Турции, во внутренние районы Османской империи, потому что армян считали именно по причине того, что над ними владычествуют турки, элементом нелояльным, православным, так сказать, дружественным России, поэтому вот, как говорится, отсюда все это выходит, потому что это, в общем, строго говоря, это нация, которая нуждается в российской защите, потому что ей никто в регионе, кроме России, предоставить эту защиту не может. У Азербайджана более, так сказать, усредненная ситуация, потому что, ну, мы вместе делим там Каспийское море, и вообще они по натуре как бы народ, ну, что ли, более спокойный, с которым, в общем, легче и говорить, и договариваться. Ну, это может быть часть мусульманского менталитета, это тоже может быть. Тем более, что тот конфликт, который постоянно тлеет в виде Нагорного Карабаха, он понятно, что он может разрешиться либо тотальной резней, что, в общем, невыгодно ни той, ни другой стране, либо каким-то замирением под, грубо говоря, скипетром России. Поэтому, ну вот, варианты, если говорить о каких-то более-менее реальных вариантах, то они такие. Вот. Что касается Грузии, то, ну, вы знаете, я думаю, что над ней висит тяжелое наследие зажравшейся в период Советского Союза нации, когда они чувствовали себя там кумами королю, потому что как бы и грузин много было в руководящих органах, ну, брать со Сталина, например. Хотя Сталин сам любил говорить, что он русский, мы русские, но, в общем, во всяком случае, по национальности он был, да, грузин. И, кроме того, вот эта вот эксклюзивная ситуация с мандаринами, апельсинами там, и всем таким прочим, которые, в общем-то, в основном советская Грузия поставляла на рынок, включая чай, там, вино и так далее, создали ей какой-то, ну, исключительно зажиточный образ жизни, во всяком случае, гораздо более высокий, чем в остальных частях Советского Союза. Мы это помним и знаем, потому что вот этот вот грузин в кепке на рынке, это был чуть ли не там советским мемом в течение десятилетий. Поэтому, наверное, вот эта вот перемена отношений и соответствующее объединение страны далось им особенно, так сказать, нелегко. Вот, откуда и возникает некая, скажем так, напряженность. Потому что На сегодняшний день республике практически кроме туризма жить нечем, а кроме туризма из России, если таковой вдруг есть и объявится, по сути дела это никому не интересно. Я не говорю, что их вообще нет там, туристов из России, конечно, есть, но на массовый турпоток можно рассчитывать только оттуда, отсюда. Ну вот отсюда как бы и варианты напряженности, плюс определенный элемент гонора, который является частью национального характера, и который мы, естественно, очень плохо здесь воспринимаем, особенно с учетом того, что, в общем-то, так или иначе, наш туризм или наше, так сказать, еще что-то, ее кормят и кормили достаточно долгие годы. Так, вот еще, насколько увеличится количество зараженных коронавирусом, если выделить Минздраву еще несколько десятков миллиардов рублей? Саш, что думаешь?
Я думаю, что это не зависит от выделения денег, так сказать. Я думаю, что это зависит от соблюдения конкретного режима и, так сказать, соблюдения правил санитарно-эпидемиологической борьбы.
Я лично хочу сказать, что, конечно, я понимаю подтекст вопроса, что чем больше будешь детектировать этот коронавирус, тем больше его выявишь, а, вот, так сказать, вариант надежности этих тестов, которые то говорят 70-80%, то под 90% загоняют, и кто выясняет, что меньше 60%, но при этом больше половины почему-то оказывается бессимптомного заболевания. В общем, все это внушает какие-то подозрения. Но при всем этом положительной стороной дела, я считаю то, что если благодаря всем этим мерам население как бы научится чаще мыть руки, соблюдать меры гигиенической предосторожности там, и прочее, и это просто войдет в привычку, это хорошо по-любому. Вот при любом раскладе ситуации с коронавирусом, то, что люди хотя бы стали чаще мыть руки с мылом, это уже большой плюс. И если эта привычка останется и в дальнейшем, то это можно будет просто пойдет на пользу любой эпидемиологической ситуации в стране, что бы там ни случилось, хоть грипп, хоть чума, хоть еще что. Так. Вопрос, почему бы не перенять целиком опыт Китая? Китайцы постепенно нащупали подход, который позволил прекратить распространение болезни. Мы можем посмотреть ответ, зачем пытаемся сами нащупать. Саш, что думаешь?
Я думаю, что лучше перенять пример Южной Кореи, которые карантин не вводили, а добились результата. Благодаря цифровым технологиям, которые пошли на пользу, которые они употребили правильно. И, собственно, у них лучше ситуация, чем в Китае, что там говорить. Южная Корея показала пример, как надо бороться. Все остальные хуже, да, включая Японию, у них хуже оказалось.
Ну, я, во-первых, согласен с Сашиной точки зрения, потому что я вообще не сторонник вот этих вот карантинов, там всего прочего, но дополнительно скажу, что китайцы все-таки, насколько нам известно о методах китайских лечения этой эпидемии, в той мере, в которой ее можно ее назвать, они сводились, в общем-то, такой ярой полицейщине, вы так это назвали. Когда все с QR-кодами, там у тебя там зеленый, у тебя красный, так сказать, всех посадить на карантин. Там. Я, кстати, недавно смотрел один очень интересный репортаж, может быть, даже говорил о нем как-то вам, сделанный французскими корреспондентами для канала Арте. Ну, это снимал француз, который 10 лет уже живет в Пекине, и, у которого жена является китаянкой. Ну, небольшой, где-то минут на 25, ну, на языке оригинала, поэтому я никому не могу это порекомендовать, но хочу сказать, что общее впечатление, конечно, и, видимо, для этого он и собирался, этот репортаж, что при всех успехах от методов осуществления, ну, так слегка морозец по коже пробирает, потому что это и тотальное всюду вычисление, то есть людей вот при этих камерах, там, системах распознавания лица, там, того-сего, пропуска тотальные, там, QR-коды, которые надо получать, там, чтобы выйти, войти. А если ты, например, вышел и нарушил, то тебя могут, и он приводит этот пример, кстати, типа тупо не пустить в свой дом. Потому что при каждом доме там шлагбаум, при каждом доме стоят такие люди в красных куртках, в количестве некотором, там человек 5-6, ну, у них население-то много, да, которые представляют собой что-то типа домового патруля, организованного, естественно, по партийной линии, вот, через местные, так сказать, локальные комитеты, которые, в общем, осуществляют вот этот вот допуск, так сказать, или не допуск домой, даже без всякой полиции. просто так, вот как бы на основе своего контроля. У них есть допуски ко всем этим QR-кодам. Короче говоря, это такая тотальная полицейская система, при которой, ну, я думаю, что нам было бы очень тяжело выжить, если бы мы, так сказать, ее приняли. Хотя именно ее и пытаются нам навязать. Вот всеми этими цифровыми пропусками и прочим. Это по сравнению с китайским вариантом, это такой, знаете, облегченный флёр только, так сказать, напоминание о китайской системе. У китайцев там все по-взрослому. Поэтому я думаю, что вряд ли нам стоит, во-первых, и этот опыт перенимать, учитывая особенности нашего государства. Оно тоже отнюдь не китайское, а такое вороватое, которое в китайцам даже и не снилось. Вот. И второе, это то, что, ну, не знаю, насколько цифры о распространении болезни в Китае верны. Мы доверяем тем сведениям, которые есть, поэтому не знаем других. Там, что покажут эти расследования Трампа, что-то докажут они или наоборот не докажут. Ну, посмотрим, что предвещать. Поэтому не знаю, насколько там эти успехи являются тотальными. Может, и являются. Так, вопрос. Смирнов говорил, что корона не распространяется в тепле, но в Китае же тепло и в США тепло. Почему так много заболело? Вы знаете что, речь идет вообще-то не просто о тепле, а о том, что есть теплые периоды года и есть холодные периоды года. Для каждого, так сказать, края как бы свои. И суть в том, что, наверное, организм, который живет в данных условиях, он привыкает вот к своей климатической среде, в которой он существует. И если, скажем, наступает теплый период года, ну, для нас он теплый, когда 20 градусов, понимаете, а где-нибудь в Африке 40 градусов, это тоже нормально, теплый период, понимаете. Вот, тогда, так сказать, эта вирусная инфекция распространяется в гораздо меньшем объеме, скажем так, острые респираторные заболевания, к которым, в общем-то, относятся на сегодняшний день как один из видов и коронавирус. Поэтому, так сказать, с наступлением теплого времени года, так сказать, это все, естественно, должно пойти на спад. Я не говорю, что полностью исчезнуть. Должно логично пойти на спад, потому что это кривая, например, во всех странах такая синусоида, в которых есть пики, так сказать, спады и снова подъемы. Кстати сказать, вот эта вот эпидемия или пандемия, ну, например, в южном полушарии, она пришлась как раз на тот период, когда там, собственно, было лето. Ну, вот это конкретно Австралия, Новая Зеландия, там те же самые страны типа Таиланда там, и так далее. Вот, и там поэтому как бы пики, то есть вот эти вот сбор как бы урожая заболеваемости, он был гораздо меньше, чем в остальных. Так.
У нас уже время, Валя.
Да, пожалуйста, Саша, пожалуйста, извини.
Время у нас.
Да. Так, а что там Элечка решила напечатать? А можно напечатать еще 10 триллионов и положить в фонд национального благосостояния? И не те доллары не нужны. Я не знаю, что это за Элечка, о чем говорит автор. Поэтому. Так, это доверие...
Набиуллин.
Угу. Это Набиуллин. Набиуллин. Ну да. Я не думаю, это напечатать-то можно, но, как говорится... Кому бы передать это напечатанное, как евро или доллары, чтобы просто не разгонять действительно инфляцию. Так, доверие озвучиваемой статистики официальных СМИ нет. Как можно доверять этой власти, если они силовикам дали полномочия на убийство граждан, не неся никакой ответственности при этом? Ну, вот мы приходим к тем же выводам.
Валер, так. Я предлагаю закончить, потому что уже время мы перебрали.
Ну, хорошо, давайте мы на остальные вопросы попробуем ответить тогда в следующей передаче, которая еще стоит у нас на канале. Хорошо, спасибо вам большое за участие и до следующей встречи на канале Револьвер ТВ.
До свидания, всего хорошего.